Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей рубрике гость сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем следовать вашей книге «По следам идущих к свету». Это книга о православных ученых. Говорили мы о многих православных ученых, очень людей таких верующих и в то же время имеющих мировую славу ученых. Так что продолжим сегодня. И о ком мы сегодня будем говорить?
Мы будем сегодня говорить о Михаиле Тимофеевиче Калашникове.
Да, недавно буквально ушедшем, да, от нас?
Ну, нет, он в 2013 году ушел, в 2013 году.
Ну, это все равно не так давно.
Ну, конечно.
В наше время мы уже его знали, видели, да.
Да, и действительно, он очень известный, даже, можно сказать, популярный и у нас, и за рубежом. И, наверное, представлений он особых не требует, вот, ну, как человек, но в то же время жизнь его потрясающе интересна. И он был верующим, и поэтому говорить о нем, конечно, надо. Но я, как всегда, начну с того, что скажу о его наградах. Он доктор технических наук, конструктор и исследователь стрелкового оружия. У него масса премий: Сталинская премия первой степени, Ленинская премия, Государственная премия Российской Федерации в области дизайна, премия президента Российской Федерации в области образования. Он дважды герой социалистического труда, а медалей и орденов у него столько, что вот я когда представляла, что он их все, если наденет, то у него груди не хватит, это однозначно.
Причем, Придется расширять плечо.
Да. Имеются благодарности от президента Российской Федерации. О нем снят художественный фильм.
Есть такой, я даже смотрела.
Смотрели, да? Он написал сам 6 книг воспоминаний о своей жизни.
Ведь он умер-то уже в преклонном достаточно возрасте.
Он умер в 93 года.
93 года.
Да, ну как вот
жизнь такая, почти век прожил.
И кроме того, что вот у него есть воспоминания свои, у него много книг и на разных языках, потому что он известен действительно по всему миру, да. В общем-то, я когда читала, думала, это человек-легенда. А потом посмотрела, что это, так сказать, ну, все его так зовут, что Калашников Михаил Тимофеевич – это человек-легенда. Но вот что, может быть, не все замечают, что жизнь его, ну, с моей точки зрения, конечно, она прочерчена нашим Господом. Он почти до смерти, ну, был совершенно нарастающий успех и блеск, признание во всем мире, многочисленные благодарности и так далее. И вдруг, за несколько лет до смерти, он испытал, ему потребовалось покаяние. И вот он написал письмо нашему патриарху Кириллу, получил от него ответ, но вот ему нужно было покаяние. Когда я читала об этом, мне сразу вспомнились слова из покаянного канона Господу нашему Иисусу Христу перед тем, как мы принимаем причастие. «Дашь мне, Господи, прежде конца покаяние, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное на взыскание Твое». Вот где-то за 2 года перед смертью, наверное, Михаил Тимофеевич находился, постоянно твердил эти слова, вот, которые я сейчас зачитала. Ну и я надеюсь, что Господь даровал ему покаяние, и он свои грехи замолил. Но это уже случилось.
Ну, грехи, да. Он, конечно, ведь не думал о том, как создавая это оружие, наверное, я думаю, о том, что оно послужит злу.
Да, да, да.
О,
да.
О защите.
Он думал о защите.
Защите, да, защите, да, 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 да. Но, тем не менее, так или иначе, ведь оно везде использовалось. Это же во всем мире это автомат.
Более 50 стран сейчас имеют на вооружении его автомат.
До сих пор.
До сих пор.
Непревзойденное оружие.
Непревзойденное оружие. Сейчас я расскажу немножко биографию нашего героя. Родился он в Алтайском крае. И вот сразу же начинается что-то совершенно удивительное. Мать его имела 18 детей. Он был 17-м.
Ну, это же в те годы это было нормальное. Явление нормальное было.
Нормальное. Ну, конечно, да. Умирали дети.
Ну, там
живых
умирали,
осталось,
знаете, да, там умирали от инфекционных болезней.
От инфекционных, ну, еще там от каких-то...
Кто не выдерживал, да, просто...
Ну, таких... так обычно и оставалось, да, вот, что да, рожали очень-очень много, а кто... Оставались самые сильные.
Самые защищенные, что ли.
Да. Вот. Родился он в 1919 году, то есть через 2 года после революции. Но его родители не особенно обращали внимание на политические игры, которые в это время происходили.
Да.
Им надо было поднять свое хозяйство так, чтобы можно было кормить свое
многочисленное
семейство.
Да.
Но, в общем-то, хоть они и не обращали, но, очевидно, они подняли его до такой степени, что когда началось раскулачивание, их сослали как кулаков в Томскую область.
Это с Алтая.
Да, с Алтая. А ну, у них там уже хозяйство было. Алтай тоже, наверное, не то, что Сочи и Крым. Но все равно на необжитые земли снова сослали. Ну, естественно, Михаил учился в школе, увлекался физикой, геометрией и литературой. Он с детства интересовался техникой, и особенно именно почему-то вооружением. Вот еще когда в школе учился, он собственными руками разобрал и обратно собрал пистолет «Браунинг». Но дальше опять идут удивительные вещи. Когда он кончил школу, он в институт не пошел. И вообще у него не было высшего образования. Представляете?
Доктор технических наук
без высшего образования. Вместо того, чтобы поступать в институт, он женился. И у них с женой, у них был ребенок Виктор. Семья молодая сразу же переехала в Казахстан. И они оба стали работать на туркестанской железной дороге.
Казахстан, а там была туркестанская дорога.
Да, да, там туркестанская дорога была. Вот, но, наверное, женился он рановато, потому что они вскоре разошлись. Тогда Михаил был призван в армию, уже он был не женатым. Он поучился на курсах младших командиров. И получил специальность механика-водителя танка. Ну, ему все время хотелось что-то конструировать. Вот понимаете, у него это не только в голове, но и в крови.
Тяга, видимо, какая-то была. Ведь смотрите, он ведь военную профессию тоже осваивал. То есть он младшим командиром был.
Да,
в танке, так сказать.
В танке. И вот тогда уже, только, так сказать, начав служить в армии, он разработал несколько конструкций.
В частности, конструкции чего?
Конструкции, вот в частности, счетчик моторесурса для танка и еще несколько приспособлений для танка. И вот этот прибор учета моторесурсов, это было первое изобретение его. Причем достаточно значимое. Калашников был вызван к командующему особым отделом округа генералу.
Это там это, в Казахстане.
Да, в Казахстане, да, генералу Георгию Жукову. Ну, сейчас это маршал Победы, как мы знаем. После того, как Георгий Константинович побеседовал с молодым
изобретателем,
он отправил его в Москву для сравнительных испытаний вот этого его нового прибора на завод имени Ворошилова, так, чтобы там была доработана эта конструкция и запущена в серию. Ну вот то, что я сейчас сказала, это все было еще до войны, но там до войны-то оставалось уже совсем немножко.
30-е годы.
Да, 39-е уже, 38-е, 39-е. И в 41-м году Михаил пошел на войну, так сказать, ну, был призван на Великую Отечественную войну.
Тоже танкистом?
Да, он у него танкист, у него специальность была. Звание у него в то время было старший сержант. Ну, вообще, танкисты – это люди очень смелые, и очень опасная эта стезя танкиста. И, в общем-то, Михаил Тимофеевич был вскоре ранен и отправлен в тыл. Но вот, значит, это все, так сказать, внешнее событие, а внутреннее у него оставалось, что он хочет конструировать, хочет создавать новое оружие. И когда он лечился в госпитале, он создал свой первый пистолет-пулемет. Этот пистолет-пулемет был представлен генералу одному, начальнику военно-инженерной академии и выдающемуся ученому в области стрелкового оружия, конечно. Ну и он тоже отправил Калашникова для дальнейшего обучения в центральный научно-исследовательский полигон стрелкового и минометного вооружения главного артиллерийского управления. Там, на этом полигоне, было много разных лабораторий. Это был скорее учебный такой центр, а не чисто военный. Вот. И там были сконструированы и испытаны многие образцы стрелкового оружия вот в этом центре. Вот я как-то подумала, что, наверное, именно вот этот полигон и был для Михаила своеобразным университетом. После войны Михаил Тимофеевич женился второй раз на Екатерине Федоровне, так звали его жену, у которой была дочь от первого брака. И в результате этого брака и предыдущих, так сказать, событий у него было 4 ребенка. Виктор – это от первого брака, вот Нелли – это его падчерица, и 2 дочки от нового брака, да, от нового брака. Почему я на это делаю упор? Потому что вот когда смотришь, читаешь про Михаила Тимофеевича, то всегда кто-нибудь из его 4 детей и о нем рассказывает. Вот у него было 4 ребенка. И вот после этого, после того, как он женился на Екатерине Викторовне, начинается история его знаменитого автомата, автомат Калашникова 47. Ну, 47 – это тот год, в котором он его создал. Но испробовать его, показать его удалось только в 48-м году. Он был направлен на Ижевский мотозавод и для того, чтобы документацию разработать и так далее. И вот там уже его оценили сразу по высшему разряду, так скажем.
Они уже жили в Ижевске тогда, да?
Нет, он поехал.
Он поехал
туда,
где производился этот автомат.
Да. Вот. И поскольку это была очень удачная конструкция, сразу же было изготовлено 1500 автоматов на мотозаводе Ижевска. Они были очень успешно испытаны и стали на вооружение советской армии. А в начале следующего года, то есть в 48-м году, а нет, не в 48-м, в 49-м, по-моему, году, ну, это не очень важно, да?
Ну, ведь,
в начале следующего года старший сержант Калашников получил орден Красной Звезды и Сталинскую премию вот за разработку этого АК-47. Ну, он был, в общем-то, ранен, у него тяжелое было ранение, и поэтому после войны в 49-м году он сразу же демобилизовался и переехал на постоянное жительство в Ижевск и продолжал свою замечательную конструкторскую работу на Ижевском машиностроительном заводе.
А что он все время как бы совершенствовал просто это оружие, или что-то у него еще было изобретено?
Он совершенно, я чуть-чуть попозже это скажу, там у меня четко это прописано. Вот как раз сейчас на этом заводе были разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Не только вот этот автомат, но некоторые разрабатывал сам Калашников, некоторые были разработаны под его руководством. Да?
То есть там целое конструкторское бюро?
Там, да, конструкторское бюро, да, в этом Ижевском машиностроительном заводе. Но дело в том, что он же вот постоянно на полигонах был, он постоянно слышал эти выстрелы, и у него настолько испортился слух, что его не могли поправить даже вот современными методами, когда вот, ну, уже были разработаны очень хорошие методы. Так он немножечко глухим и жил.
Понятно.
Вот что мне еще хочется отметить, что Михаил Тимофеевич был членом КПСС с 1952 года и до конца жизни. Он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР. В 1971 году по совокупности исследовательско-конструкторских работ ему была присвоена ученая степень доктора наук. Вот. То есть он, конечно, диссертацию никакую не защищал. Но его диссертацией были вот эти автоматы, изобретения его. Да. Да. Почему мне хочется это подчеркнуть? Потому что вот, ну, я говорила, что жизнь Михаила Тимофеевича мне всегда представляется, что это жизнь, которую ведет Бог. Да? И вот, значит, сначала первая половинка жизни – это КПСС, это, значит, там работа и так далее. Последние годы – это покаяние, да.
Ну, это, вот знаете, а мне напоминает это такого самородка русского, типа Левши, ну, это сказочный герой, потом были еще там тут наши изобретатели русские,
да,
во множественном числе, которые делали такие открытия,
да,
которые бы, в общем-то, не
в институте бы ни за что их не научили.
Никто бы не достиг, да, этого.
Да.
Вот. А при этом не имея специального образования.
Да, и вот,
это самородки.
Вы знаете, это самородки. И вот самое интересное, что, ну, вообще вот говорят, ой, он даже без высшего образования, ну, что это за ученый, это не ученый.
Ну, высшее образование дает какую-то систему, но он эту систему, по-моему, получил действительно на испытаниях,
да,
вот этих,
да,
на полигонах.
Да,
да. Он понял.
А
всё.
Потом вот я, когда, значит, тоже смотрела материалы, обнаружилась очень интересная деталь, что многие конструкторы оружия не имели высшего образования. Знаменитейшие марки оружия, их изобрели люди, которые там имели совсем маленькое образование. Например, создатель знаменитого ППШ, это Георгий Семенович Шпагин, имел 3 класса церковно-приходской школы.
ППШ – это что, тоже автомат какой-то? Или что?
Нет, это пистолет.
Пистолет,
ага. Вот, Ша – это Шпагин.
Понятно.
Вот. Имел только 3 класса. Но были три класса только, тоже церковно-приходской школы, и у конструктора Василия Дегтярева, который тоже конструировал стрелковое оружие. Он был лауреатом 4 сталинских премий за свое оружие, а образования никакого не имел. Ну и, оказывается, и за рубежом также. Вот, оказывается, не Кольт известный, Самуэл Кольт его изобрел, не Браунинг, который изобрел Джон Браунинг. Они не имели образования. То есть почему-то вот, может быть, это действительно так, как вы говорите, что...
Самородки, чтобы, что-то, да, были. Что они это самородки. Были специально рождены для того, да, чтобы что-то создать.
Чтобы
такое
создать,
уникальное,
чего не было до них. А образование они набирали, значит, свои знания, свои умения уже либо самостоятельно, либо, значит, с помощью других людей.
На практике. Все это.
Ну вот о своем детище, автомате АК-47 Калашников говорил так. «Говорю всем конструкторам мира, я первый пожму руку тому, кто сделает лучше, чем АК-47. Но так до сих пор и стою с протянутой рукой». То есть никто лучше его, автомат военный.
Непревзойденное изобретение.
Конкурентом автомата Калашникова был американский автомат М-16В. Который изобрел Юджин Стоунер. Но, очевидно, все-таки не дотягивал до качества Калашникова. И Калашников был приглашен в 1990 году, уже довольно в солидном возрасте, был приглашен в Америку вот, повидаться с этим Юджином Стоунером и, так сказать, посоревноваться, чей автомат лучше. Калашникова знали в Америке, представляете?
Его так, там... Я думаю, по всему миру.
Да, его встречали прямо как кинозвезду, хотя никто его не видел. В общем-то, не популяризировалось ни по телевидению, нигде. Значит, его Калашников редко выступал очень. Ну, что еще хочется отметить, что Михаил Тимофеевич был горячим патриотом нашей Родины. И вот мне хочется зачитать несколько его цитат. «Любите и почитайте историю своей Родины, дорогой нашей России. Не забывайте ее героев и лидеров, и обыкновенных солдат. Память – это дар, который отличает человека от животного». Вот как говорил Михаил Тимофеевич. Ну, и у него брали интервью, и вот, значит, в общем-то, он не был богатым человеком, так скажем, и многих это удивляло, что уже в 90-е годы ему можно было, наверное, миллиардером стать там каким-то.
Ну, чтобы, что и было бы где-то, видимо, за границей, я думаю.
Наверное, да. Ну и когда его спрашивали, почему он, значит, как-то деньгами не интересуется, он отвечал так: «Нельзя все мерить деньгами. Для меня самое дорогое, когда люди говорят: ваше оружие спасло мне жизнь. Зачем мне миллионы? Я и так живу хорошо». Вот его ответ на то, почему он не стал миллионером и миллиардером. В 2012 году, здоровье Михаила Тимофеевича стало ухудшаться. Ну, это в связи с преклонным возрастом. Ему там уже было 93 года. И у Калашникова был референт Николай Шкляев. Он, значит, говорил, что Калашников почувствовал себя хуже уже в марте 2012 года. И после этого перестал работать. Ну, после того, как его госпитализировали, там лечили, естественно, всеми способами, все-таки здоровье его оставалось тяжелым. Калашников умер 23 декабря 2013 года, когда ему было 94 года.
Да.
94
большая
года.
Жизнь и большие изобретения великолепные, да, то есть такие, которые и сейчас недоступны для того, чтобы что-то придумать лучшее, да?
Да, 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 да.
Сейчас
да,
даже да, вот невозможно да, придумать да, лучшее.
Да, 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 да. Но мне хочется еще тут сказать о заслугах Калашникова. Калашников был почетным профессором Ижевского государственного технического университета, который после его смерти получил имя своего знаменитого земляка. Он был почетным членом 16 различных российских и зарубежных академий наук. Вот. Ну, конечно, почетный член. Слово почетный тут немножко не, ну, как-то снижает, да, снижает, да, это звание, но тем не менее, значит, он был везде признан.
Признан был, да.
Да. Когда Калашников работал на Ижевском заводе, то он последовательно получал воинские звания. Ну, мы помним, что он туда пришел старшим сержантом, потом стал техником-лейтенантом, потом майором технической службы, полковником, подполковником. И в 75 лет он получил звание генерал-майора, а в 80 генерал-лейтенанта. Но генерал-лейтенант — это самое высшее звание, да. Что еще можно сказать, что автомат Калашникова и модификации этого автомата — это самое распространенное оружие во всем мире. По мнению экспертов, автомат Калашникова — это эталон надежности, безотказности, простоты и логики конструкции. Вот почему ему присвоили звание доктора-то. Тут ведь логика должна быть, когда создаешь новое оружие. Сначала автомат Калашникова всячески скрывался. Ну, боялись показать, чтобы там враг как-то его нет. Солдаты носили его в специальных чехлах, которые скрывали очертания автомата. И собирали все гильзы после стрельб, чтобы, значит, враг не узнал, как делать такой автомат. Сегодня это оружие распространено по всему земному шару. Вот что можно отметить очень интересное, как достоинство, конечно, огромное достоинство этого автомата. Он работает при всяких температурах. И когда мороз глубокий, и когда жара неимоверная, он одинаково надежен. За 60 лет после его создания было выпущено 70 миллионов автоматов Калашникова. То есть каждый год там по десятку миллионов выпускалось. Он состоит на вооружении примерно полсотни иностранных армий. Работая на ИЖМАШ, Калашников разработал около 100 образцов оружия. То есть, ну, наверное, это все-таки были автоматы, но это были разные модификации. И, в общем-то, сейчас это доведено до совершенства. Они, автоматы Калашникова, до сих пор являются лучшими в мире. Но сейчас уже не АК-47, а К-74М. Но, тем не менее, значит, это лучший в мире автомат. Так что Михаил Тимофеевич, если бы он был жив, он бы так все и стоял с протянутой рукой, желая пожать руку тому, кто сделает лучше.
Да, очевидно так, да.
Ну, давайте на этом пока
закончим. Ну, у нас еще в следующий раз есть что сказать о Михаиле Тимофеевиче Калашникове, поэтому первую часть нашей беседы мы заканчиваем. А я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии вот с таким рассказом о Михаиле Тимофеевиче Калашникове была сотрудник миссионерского отдела епархии, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии» Людмила Константиновна Конышева. Спасибо вам большое, Людмила Константиновна. До новых встреч.
Спасибо, спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание.
До свидания.
До свидания.